Дорогие друзья, этот эпизод подкаста поддерживается компанией Sprintbox.ru. Sprintbox.ru — быстрые виртуальные машины на SSD.
Слушайте, вы не знаете, не видели, что раньше было с Bluetooth-наушниками? У меня были Bluetooth-наушники в 2005 или 2006, или даже 2004 году.
У меня тоже были.
В 2004 только Bluetooth изобрели.
Ну, слушайте, у меня был телефон Nokia N96, и к нему были наушники беспроводные Nokia.
Слушай, я делал этот телефон. N96 вышел в 2007 или 2008.
Да ладно. Ну, может быть.
Я сейчас нагуглю его.
Серьезно, ты им занимался?
Я им занимался.
Вот почему такой кривой получился. Невозможно было пользоваться.
Да ладно, нокиевские телефоны — одни из самых стабильных устройств, по-моему.
Не, погоди, это стабильные, которые типа младшие. А вот эти на Symbian, NS80 и прочие, они просто были очень, очень странные.
Ну, да, вот там-то я и работал. Слушай, N96 тот, который раздвигается, да?
Да.
Ага, да. Ну, в общем, ну да, мы им тоже занимались. Ну, слушай, он вышел, по-моему, сейчас я тебе скажу, да, вот, в 2008 году.
Ничего себе.
Это уже iPhone уже вышел к тому времени.
Ну, окей, неважно. У меня были еще наушники Nokia, беспроводные такие, большие. Uh-huh. И подключить их каждый раз это было адище. Ты нажимаешь кнопку на наушниках, держишь ее, uh-huh. пока она не замигает, потом твой телефон долго думает. И потом, если тебе повезет, то он, типа, подключится. А не повезет, ты должен включить-выключить Bluetooth телефон. Короче, просто на минуту было дело, а тут просто открыл, достал, включил, все, вау, работает.
И все, вау, подключилось к Mac. Попробуй теперь переключи на iPhone.
Ну, кстати, вот смешно звучит, я иногда даже, когда хочу прям музыку послушать, я даже ноутбук не беру из дома, потому что я знаю, что это будет. До чего дошло вообще?
Я ношу с собой вторые проводные наушники теперь, до чего дошло, да, купил себе, значит, Apple-овские наушники.
Ну, Сергей, учитывая то, что ты фоткаешь на, что там у тебя, да, пленку и все такое, мне кажется, тебе нужно купить этот Sony Walkman на кассете и ходить с ним.
Кстати, да.
Есть эти как компактные виниловые проигрыватели, они такие похожи на, не знаю, на такую буханочку, и как бы она просто в нее вставляется пластинка, и он ее сам крутит, можно ее типа даже повесить на пояс теоретически прямо с пластинкой.
Это для меня изобрели к моему проектору и минимализму, чтобы все это подходило.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в 37-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина.
Мы 37 штук уже записали, ужас, привет.
Потрясающе. И Артур Пакин из Москвы.
Привет.
Британия активно запасается едой на случай выхода из Евросоюза. Мы собрались тут за чашкой чая, приятно провести время и обсудить все разные темы и мемы. Сергей, какие новые свежие мемы? Расскажи нам.
Даже поставили меня в тупик, так сказать. Не, что же? Ну, окей, есть мем про... Ну ладно, я лучше не буду. А то рейтинг 18+, сменится на рейтинг 20... Не знаю, 11+, уже вряд ли мы потянем.
Мемы только для наших подписчиков Патреона.
Прекрасно. И только для людей старше 18 лет.
Ну, как бы, раз уж я упомянул немножко Brexit... Не так давно Сергей Король прислал мне канал в Телеграме под названием «Пшеничные поля Терезы Мэй». «Пшеничные поля Терезы Мэй» — это канал, ну, канал в Телеграме на русском языке, в котором человеческим языком объясняют, что же происходит, наконец, в нашей стране. В нашей стране, я имею в виду Великобританию. И, честное слово, до этого я читал, в общем-то, The Guardian, чтобы понять, что происходит. Никто не знает, что происходит. Вот, но тут как бы двое людей ведут этот канал, у них, по-моему, тут 580 подписчиков, и... человеческим языком нормально и очень интересно раскрывают, собственно, последние новости, все, что происходит. Они постят интересные апдейты, постят всякую инфографику. Вот прямо сейчас они запостили, как если все-таки будет второй референдум по поводу Евросоюза, то как же, скорее всего, проголосуют. Ну, в общем, тут не очень утешительная такая инфографика. Ну, в общем, да, и тут, в общем, тут всякие вот такие новости, то, что тут у нас происходит. Ну, в последнее время происходит то, что, как бы, парламент депутаты активно, ну как, покидают ряды партий, основывают свои какие-то независимые партии, чтобы выразить недовольство тем, как правительство обрабатывает Brexit. А Brexit, ну, в общем, судя по всему, все идет к тому, что мы, скорее всего, все-таки выйдем без всяких договоров. Но, как бы, мы записываем это вот сегодня суббота, 2 марта, 29 марта, собственно, сам Brexit должен состояться. А где-то 12 марта должно произойти голосование в парламенте на тему того, чтобы, ну, проголосовать за, собственно, договор Терезы Мэй либо все-таки проголосовать против. Если они проголосуют против, тогда будет второе голосование, по-моему, на следующий день, за выход и без всяких договоренностей из Евросоюза. Либо, то есть выходим без договоренностей, либо нет. Если парламент опять голосует против, тогда третье голосование, опять, наверное, на следующий день, будет за то, чтобы проводить второй референдум или нет. Никто не знает, что произойдет, если парламент все три раза проголосует «нет». Против всего этого. Вот. Ну, в общем, как бы с интересом смотрим на развитие событий. Тем временем большие бизнесы продолжают покидать Британию, переводить проекты из Британии в свои родные страны. Nissan переводит производство автомобилей в Японию. Dyson, производитель пылесосов, переводит все в Сингапур. Что там, Boeing? Boeing, по-моему, переводит... Или Airbus. Да, Airbus. Airbus собирается уволить 3500 человек и перевести все это тоже из Британии куда-нибудь еще. В общем, да, как-то все это очень интересно.
Вы нам надоели, британцы. Нет сил терпеть вас больше.
Нет, да, давайте уже. Насколько можно, да? Ну, в общем, да, если вам... То есть я понимаю, что я об этом упоминаю практически в каждом выпуске, когда мы организовываем такой выпуск про только... с нами и не гостевые выпуски. Ну, в общем, канал, телеграмный канал t.me/fields of wheat fields_of_wheat. Приложим ссылочку, присоединяйтесь. Пшеничные поля Терезы Мэй, именно потому что Терезы Мэй в какой-то момент спросили, как за всю вашу жизнь какая была самая хулиганская выходка, которую вы совершили? И она ответила что-то вроде, что когда я была молодая, мы с подругами бегали, топтали пшеничные поля соседей. Ну вот, вот поэтому пшеничные поля Терезы Мэй.
Прекрасно.
А тем временем, кстати говоря, я, так как я все-таки немножко слежу за новостями из Финляндии, финская иммиграционная служба, они уже, ну, наверное, где-то 2-3 недели назад они запостили у себя в Твиттере, что всем гражданам, ну, британским гражданам обязательно явиться, обязательно явиться, зарегистрироваться по месту жительства. Ну, в общем, как бы, если произойдет все-таки выход из Евросоюза без всяких договоров, то все граждане Британии вообще в любой стране, стране Евросоюза, они потеряют статус, ну, вообще, какой бы то ни было, они фактически останутся гражданами, ну, как третьих стран в Евросоюзе, и у них будет единственная возможность подать на визу, на туристическую визу. Ну, туристическая виза им даст максимум 90 дней пребывания, и дальше, как бы, опять же, ну, и все. Поэтому финская иммиграционная служба, она, в общем, попросила всех британских граждан, ну, которых нет дополнительных причин пребывать в Финляндии, кроме британского гражданства, попросила всех зарегистрироваться, чтобы они им, собственно, сделали статус и позволили остаться в стране после 29 марта. Тем временем в Британии, ну, то есть, понятное дело, что это как бы, это же, как сказать, работает в обе стороны. А в Британии я потихонечку, ну, как гуглю, как бы, что делать европейским гражданам, если, ну, после 29 марта. И, короче, есть специальная страничка на gov.uk про то, что делать. И, в общем, как бы, гражданам Евросоюза в Британии и их семьям нужно будет зарегистрироваться. Зарегистрироваться по новой схеме. Новая схема пока все еще закрыта. Откроется полностью 30 марта 2019 года. Дедлайн, чтобы зарегистрироваться, будет 30 июня 2021 или 31 декабря 2020, если Британия все-таки покинет Евросоюз без всяких договоров. И эта схема сейчас открыта в тестовом режиме. Ну, понятное дело, что кому-то надо было создать эту схему, заимплементить, зарелизить в продакшн, чтобы все это было. И понятное дело, что все это будет очень-очень косо, потому что создавалось все в гигантской спешке. Вот, поэтому сейчас доступна только тестовая версия. На тестовую версию можно зарегистрироваться только если у вас есть, как бы, барабанная дробь, телефон с андроидом. Если вы хипстер с айфоном, вы пролетаете.
О, слушай, у меня как раз есть.
Вот, ты можешь остаться.
Ты можешь спасти Сашу, я думаю.
Да-да-да. И, да, на эту тему, на самом деле, то есть это, на эту тему было очень много смешных статей, что, типа, я, как британский гражданин со своим андроидом, буду отбиваться от всяких блондинистых шведов со своими айфонами, которые не могут остаться в Британии, только если у них не будет андроид. Ну, может быть, ночью я им дам за деньги попользоваться моим андроидом. В общем, такие статьи у нас присутствуют, в прессе их можно почитать. Ну, в общем, да, и стоит это еще к тому же 65 фунтов, чтобы зарегистрироваться. На что, кстати говоря, поднялся огромнейший, много очень мнений появилось, очень много скандалов. появилась, и некоторые британские видные личности заявили, что если у граждан Евросоюза не найдется 65 фунтов, чтобы зарегистрироваться по их новой схеме, то, может быть, лучше им как бы вообще не стоит здесь оставаться, и вообще что, зачем нам нужны эти нищеброды. На что, кстати, там появилось еще больше мнений. В общем, под натиском, под общественным натиском Тереза Мэй все-таки заявила то, что регистрироваться на новую схему можно будет бесплатно. Так что если вся, сейчас как бы можно зарегистрироваться на тестовый вот этот режим типа за 65 фунтов, но их обещают вернуть. А после 30 марта все должно заработать, все будет бесплатно, все мы зарегистрируемся. Но я надеюсь, все-таки они сделают версию для айфона или даже для интернета и там браузера. Было бы потрясающе.
Прекрасно.
Ну, в общем...
Такая почта России приходит в Великобританию.
Ну, слушай, ну как бы... Ну, стоит понимать, как бы в Британии... То есть одна вещь, про которую я Британию я очень плохо осознавал. И вот недавно я осознал такую вещь про Британию, то, что в Британии никогда не было революции. То есть во всех странах практически, которых, наверное, до этого мы, ну, как сказать, соприкасались, ну, в России традиционно там революции по две штуки, а то и побольше каждые 100 лет. А чего там, в Германии была война, во Франции были революции, а в Британии все тихо как-то и спокойно последние, я не знаю, сколько тысяч лет, ну, не тысяч, ну, по сотен лет, но тем не менее. И поэтому здесь, например, есть такая штука, как государственные облигации, которые там в себя включают государственные долги чуть ли не по Крымской войне. Ну, вы в курсе то, что Британия завоевала Крым, и Крым на самом деле принадлежит Британии, да? Вы помните об этом?
Вот, а британцы...
Да,
да будет ли Крымзит, интересно.
Да, а британцы помнят, у них памятник про это есть. Вот, и у них как бы есть облигации с 1700-х годов, которые все еще ими владеют как бы все те же самые семьи, которые довольно состоятельные, которые владеют большей частью Британии. И все это, в общем, схвачено, все это в надежных руках, и ничего, в общем-то, не меняется, не менялось последние сотни лет. И как бы вот, вот сейчас посмотрим, что произойдет. Может быть, Брексит будет, так сказать, последним, так сказать, каплей в британской революции. Да ничего не произойдет.
Каплей в залив между Британией и Европой. Я, кстати, купил Бромтон. Ну, их производят в Великобритании. Наконец, свой Бромтон.
Ага.
Вот. И, ну, чувак, который продает Бромтоны в Берлине, он, когда мы типа... Ну, короче, он говорит, что немцы чувствуют Брексит, пахнет Брекситом в воздухе, они побежали за Бромтонами.
Mm.
И у него оказалось, что каждый... То есть нет типа склада Бромтонов, их производят в Великобритании. Ну, по мере потребности. Может быть, какие-нибудь части производят отдельно, но собирают их в Великобритании и типа...
Да-да. Заводик, на самом деле, маленький, он в Лондоне прямо, и он там с 70-х годов, и на Ютьюбе они постят видео, как они, собственно, собирают. Ну, то есть они реально собирают там все, сваривают, у них там их реально не очень большое количество людей там работает, и можно посмотреть реально, как они делают эту раму, как они ее сгибают, вот этот знаменитый сгиб, как они там сваривают, все собирают вручную. Это потрясающе, да.
Mm-hmm, прикольно.
Но это реально, это не конверное производство, это все делается вручную, и заводик, на самом деле, всего один, и он довольно небольшой.
И этот чувак такой, я заказал Бромтон для себя, и он говорит, давай посмотрим график производства. Открыл какой-то сайт, там типа календаря такого, Google календаря, и там все красным заполнено. Короче, мой Бромтон приедет, я не знаю, типа в середине апреля только, потому что все остальное уже забито. И когда я оплачивал свой Бромтон, за мной стояло типа еще 4 человека, которые тоже типа хотели Бромтон купить. При этом Бромтон это не эскимо, ну то есть типа там такой магазин, ты должен пробовать, вы долго разговариваете, выбираете типы руля, там вот это все. Ну блин, я не ожидал, что прям такой. И он говорит, что это все из-за Брексита, потому что непонятно, что дальше будет, как типа доставлять велосипеды в Европу, сколько платить, непонятно. Типа сейчас как бы последнее время, можно сказать, что можно спокойно их купить.
Ну, это все. Ну, слушай, если тебе нужно срочно Бромтон, приезжай, не знаю, к нам, у нас они в свободном магазинах доставят.
Да, вообще визу надо получить, куча Бромтонов. Не, ну сколько там, сколько виза в Лондон стоит, Артур, ты не знаешь?
Ну, что-то в районе $200, по-моему.
$200, офигеть, куда же такие деньги-то взять? Кстати, вы знали, что обратно понизилась стоимость визы в Америку? Чего продать? Камеру?
Камеру продать, да. Договорились, ну, вроде, вместо 300 этих безумных долларов за 160 можно трехгодичные визы, как и раньше, получать, насколько я понимаю.
А нет какой-нибудь скидки, типа, берешь две, то, типа, там дешевле немножко, нет?
Нет, есть скидка, подаешься в определенных городах и странах, получаешь административный процессинг на 4 месяца или что-то такое. Вот это есть такое.
Прикольно. Кстати, я-то думал, что если ты, например, живешь как бы в Германии, и ты в Германии в американское посольство подаешься, то вроде как дешевле, оказалось, что нифига. Если ты гражданин России, то даже тут дороже. Короче, они прям палят.
Но это, кстати говоря, есть еще такой момент, что... Да, действительно, когда подаешь на визу, учитывается именно гражданин какой страны ты, а не где ты проживаешь. И на самом деле, например, в некоторые страны виза российским гражданам стоит дешевле, чем гражданам других стран. Например, в Китае. В Китае российским гражданам виза стоит дешевле.
Еще есть такое ужасное такое правило в Шенгене, что ты должен получать шенгенскую визу там, где ты постоянно живешь. То есть, если вы затеяли кругосветное путешествие, и вы поехали по Азии, потом проехали всю Америку, и теперь вы в Нью-Йорке, например, хотите из Нью-Йорка в Париж вылететь, то нельзя, потому что вы по паспорту-то живете или почему там постоянно живете в России, соответственно, вы должны сначала в Россию полететь, там получить шенгенскую визу, и только потом в Шенген ехать. Это ужасно.
То есть, прям откажут? Серьезно?
Нет, тебя должны не взять документы, по идее. Вот такое правило.
А ну, если как бы есть какой-нибудь там грин-карта в Америке, то тебе в Америке примут документы.
Какая-нибудь грин-карта, если у тебя завалялась в Америке там случайно в кошельке, то тогда да.
Похлопал по карманцам, и вдруг вывалилась зеленого цвета бумага. Блин, вот это, кстати... При этом еще забавно, что люди привыкли думать, что если ты гражданин Европы, то вроде как все тебе легко в любые страны без визы, а вот нифига. Например, в Японию гражданам Германии виза не нужна, а гражданам Италии нужна. Ну, то есть, вот казалось бы, да, ты гражданин Евросоюза, а вот фигушки, вот, пожалуйста.
Есть, так сказать, граждан Евросоюза, стран Евросоюза первого сорта, второго и третьего.
О, дожили.
Нет, это правда так. И у разных стран Евросоюза граждан очень разные, как бы, права. Особенно если вы хотите, опять же, в Британию приехать, потому что британцы в какой-то момент очень хорошо разделили весь Евросоюз на страны, которые им нравятся, и страны, которые им не нравятся. Да. Потому что, ну, в Евросоюзе традиционно, если вы хотите приехать куда-нибудь работать, ну, не только по Шенгену, на самом деле в любую страну из Евросоюза, плюс еще страны типа Швейцарии и Норвегии, вы можете это сделать, никто вам не будет препятствовать. За исключением Британии, которая сумела в какой-то момент выбить себе специальные условия у Евросоюза, которые позволили им квотировать рабочих из таких стран, как Румыния и Болгария. И вот, да. Ну, вот теперь мы совсем выходим, так что даже это будет не нужно.
Хорошо все-таки быть гражданином нескольких стран. Вот прямо твои паспорта, они как кредитные карточки в своем кошельке. Ты перебираешь, выбираешь самое выгодное предложение.
Комбинация. Должна быть выигрышная комбинация, да?
Да, безусловно. Как покер. Mm-hmm. Такой разложил их веером и выбрал. Купил лейку, наконец. Ляйку. Как немцы говорят, ляйка.
Сергей,
не лейка, а лейка.
Скажи мне, что тебя подвинуло на такой шаг, и сколько бы ты нормальных камер мог купить за эти деньги?
Ну, короче, для тех, кто не знает, ляйка — это немецкие пленочные фотоаппараты, и цифровые тоже, в основном известные как пленочные. Они стоят очень дорого, прям, типа, очень дорого, но они славятся, считаются, как бы, вот если можно, там, спроси любого фотографа, потряси его за грудки, спроси, ну-ка, отвечай, скотина, какая лучшая камера на свете, он, наверное, поморщится, скажет Лейка.
Или Хассельблад.
Или Хассельблад, да. Ну вот, хотя Лейка подороже, мне кажется, чем Хассельблад, раза в три. Ну вот, но я когда-то фотографировал на Лейку, у меня у приятеля есть такой фотоаппарат пленочный, причем у него какая-то супер обитая кожей молодого дермантина, ну там какой-то синей змеиной кожей, там какая-то покрытая платиной, очень дорогая какая-то Лейка, там типа за 8000 евро, ну грубо говоря. И я на нее поснимал, и такой, типа, ну, клево, ничего особенного. А тут понял, что вроде как самому хочется. Но я купил подержанную, много проще, как бы базовую, можно сказать, это Leica M6 пленочная. Очень доволен, очень хороший объектив с Omicron. Вот сейсовский, прям прям не нарадуюсь. Ну, и вообще, я только недавно, но у меня, я буквально пару пленочек отснял. В целом, вот прям то, что я люблю вообще в любой технике, такое ощущение, не знаю, как бы solid, такая вещь очень цельная, кажется, как iPhone. Вот iPhone, последние iPhone. Ты вот кажется, что он такой камешек у тебя в руке, и ты не понимаешь, как бы, где там у нее какие грани, где она, как ее вообще можно разобрать теоретически. Мне вот скажи, разбери iPhone, я вообще не знаю, где крутить. Ну, то есть, кажется, такой прям... Мечтаешь о такой вещи, где нет никаких портов, каких-нибудь наушников, там, портов для наушников, каких-нибудь динамиков, просто она такая, кусочек такой просто облитый стеклом, не знаю, материал. Вот мечтаешь о таком, и Leica она такая, она вот прям вся очень качественная, приятно держать в руках, люблю такие вещи, и даже за это можно переплачивать, наверное, если есть деньги. Вот, у меня, правда, уже нет. Короче, советую, но я не знаю, кому советовать из наших слушателей даже, но в целом прям как бы незряшная покупка.
Расскажи немножко, ну, понятное дело, что ты ее купил не новую, и, скорее всего, довольно ей, наверное, много
86-го
лет. 86-го года. Ну, это, кстати, относительно сейчас такая свежая. Расскажи мне, кстати говоря, расскажи, если не секрет, сколько ты за нее заплатил?
Она стоила 2300 евро.
Ох. Вот, и когда... Ты покупаешь вещь, которой вот уже почти 50 лет, 40 лет. Когда ты покупаешь такую вещь, и когда ты платишь за нее такие деньги, расскажи мне, не страшно ли тебе?
Ну, во-первых, я не стал бы никогда покупать ее с рук там совершенно незнакомых людей. Я купил ее на eBay в магазине, который специализируется на ляйках. И, то есть, я смотрел на отзывы, там он давно работает, там вроде все с этим хорошо. Это раз. Во-вторых, ляйки такие камеры, что у них есть сервис, их довольно много, и сервис распространенный, и можно там и починить, и можно отремонтировать, там даже в Берлине можно ее починить. И до сих пор как бы компания действует, и можно в том числе чинить старые камеры на действующих производствах. То есть, как бы, я понимал, что там есть какая-нибудь поломка случится, я ее починю. А в-третьих, смешная штука, она пришла, и у нее был сломан объектив, несмотря ни на что. У нее крутилось колесо диафрагмы просто во все стороны. Но я просто чуть-чуть, я не специалист прям в ремонте камер, могу чуть-чуть там что-то починить. Я понял, как бы, как это исправить. Там просто микровинтик развинтился, видимо, в процессе доставки. Я написал этому продавцу, говорю, как и так, смотри-ка, вот, развинчено. Я даже приложил фотографию с описания этого лота на eBay, где этот дефект виден. Я говорю, смотри, ты даже сфоткал ее с дефектом, а пишешь в описании, что, типа, все нормально. Ну, он мне вернул, там, типа, 100 евро обратно. Я просто взял, подкрутил винтик, и все, и все наработает. Так что так тоже бывает. Ну, вот.
Слушай, ну, Leica — это немецкая компания. Она как бы... Ну, она же все еще существует, а она
да,
как бы...
Да, да, да.
И она все еще может чинить старые камеры?
Да, она производит до сих пор пленочные камеры. А-а-а. Они, правда, очень дорогие. Там называется Leica MP072. Они там типа 7, 8, 10, 12 тысяч евро за камеру без объектива. То есть, ну, это такие как бы, как швейцарские часы, короче. Вот их тоже там очень-очень дорогие. Непонятно, кто их покупает, как это все устроено. Но в целом есть до сих пор производство. Такие пироги.
И только дорожает со временем.
Да, и только дорожает со временем, действительно. Так что, и, короче, вложился, так сказать. Может, был акции Apple покупать, наверное, но ладно.
Твоя пенсия будет, твой пенсионный фонд фактически.
Да, вот, короче, заболею раком в старости, продам ляйку и вылечусь, устрою себе химиотерапию.
Печально как-то.
Слушайте, а какая вот у вас самая как бы дорогая вещь-предмет вашей, вот что, если не считать какую-нибудь недвижимость?
У нас подкаст потребления превращается и реклама потребления активная.
Ну, слушайте, ну, правда, интересно.
Я распродаю все дорогие вещи и стараюсь их не иметь.
Артур, какая у тебя самая, наверное, MacBook, да? Какая у тебя самая дорогая вещь?
Он, наверное, так как он 2012-2013 года, он потерял сильно стоимости, я не знаю даже. И велосипед тоже потерял в стоимости. Какая у меня самая дорогая вещь? Ты знаешь, это я сам.
Ну, это-то понятно. Ты бесценен.
Как ментальное здоровье.
Да, наверное, этот портативный проектор новый, который вот я...
А он такой дорогой? Я думал, типа, евро 200 стоит.
Он 430 или 450 долларов, по-моему, стоит.
Кстати, ты доволен проектором своим?
Да, он, это Aptoma ML550, по-моему, приложим ссылку на модель. Я в связи с переездами и всем остальным хотел, чтобы он был довольно компактный, потому что обычно проектор — это какой-то шкаф. Вот, а мне он действительно очень компактный, то есть он размером меньше, чем книга. И он выдает вполне хорошую такую двухметровую картинку, и она довольно яркая, ну прям при суперсолнечном свете не хватает, но даже днем мне, в принципе, можно, я играю на PlayStation иногда. Вот, у него есть минусы определенные, он резкость часто сбрасывается, даже когда он стоит на месте, его не трогаешь, и практически каждый раз, когда включаешь, заново нужно рукой аккуратненько там резкость подстроить, и это нетривиальная задача, прям надо так это наловчиться.
А ты сравнивал его с каким-нибудь типа таким большим проектором, который сейчас все покупают?
Что значит все покупают? Кто покупает?
Да, я не знаю, по-моему, никто особо не спешит.
Не, погодите, наоборот же, маленькие проекторы редко покупают. Кажется всем, что, мол, раз маленький, значит, такой некачественный, нет?
Нет, ну, есть куча всяких маленьких за $100, там, 150, 200, может быть, и они... Тут дело не в цене, а просто по факту, да, они очень слабую выдают картинку, и их скорее можно поставить, не знаю, в какой-нибудь ночной клуб. Был я на такой вечеринке в Бушике, не спрашивайте, там Машу и Медведя крутили, какие-то российские мультики, и этот бухгалтер, милый мой бухгалтер, играл. Вот, туда подходит такой проектор, а если там в PlayStation поиграть дома или кино посмотреть, он уже, ну, начнет раздражать, что у вас картинка хуже, чем на ноутбуке. Вот, а этот хорошую картинку выдает. Ну как, я вижу иногда, ну, я просто со своим, не знаю, с другими проекторами я его не сравнивал, но с ноутбуком могу сравнить, и, ну, для киновечера он приятнее. Ты же тоже, Сергей, какой-то там проектор прикупил вроде, да?
Да, мы купили проектор, ну, в целом, я даже, то есть я ни с чем не сравнивал, у нас раньше никогда проектора не было. Я помню твой проектор, я смотрел, мы что-то смотрели на него. В целом, мне кажется, как бы, вот если так вспоминать, картинка, ну, не сильно отличается, не то, что прям твой проектор какая-то фигня, а наш крутой. Ну, как бы, сопоставимо, на мой взгляд. Вот. Единственное, что, по-моему, мне показалось, ли твой проектор как-то шумел, нет?
У него есть кулер, конечно, и он шумит, но этот звук мне совершенно не раздражающий. Вот большие проекторы часто так шумят, что на всю квартиру слышно, а у этого он так очень привыкаешь, и он забивается звуком от фильма. А у вас что с ним?
Ну, у нас он как-то... У него тоже есть кулер. Я слышал, что... То есть у нас какой-то там, я не помню, он не лазерный, а какой-то там... Есть какая-то типа старое поколение проекторов, в которых там какой-то диск вращается для цветоделения. Они, мол, типа очень шумят. У нас какая-то типа следующее поколение, после этого там нет диска. Он шумит немножко, но в нем мы нашли, можно включить такой как бы экономичный режим, когда он шумит меньше. Говорят, еще есть новые поколения, какие-то лазерные проекторы... То они прям вообще не шумят, и там просто все прекрасно. И их можно прям вплотную ставить к стене, он как-то так искажает картинку. Ну, то есть не искажает, а наоборот как-то проецирует, и буквально типа в 20 сантиметрах от стены прям на нее. Но они стоят очень дорого, там типа 1000 евро и куда-то и выше, и мы не можем себе такое позволить.
Я прям смотрю прямо сейчас на Амазоне, прямо на удивление технологии продвинулись.
Ну, ты, Саш, не смотришь ничего с проекторов, не?
Нет, конечно, у нас есть проектор, потому что мы же это так называемые, как это, Кордкаттер, человек, у которого нет телевизора, поэтому у нас, конечно, нет, я большой фанат проекторов, у меня проектор, наверное, последние лет 10, вот, и он абсолютно прекрасен для домашнего киновечера, на нем, в том числе, ну, так как я еще, когда этим занимался, для меня еще было важно то, что проект может показывать 3D с очками, и там можно даже 3D-фильмы смотреть, так что, в общем, как бы все это, ну, как довольно приятно. Я периодически задумываю про апгрейд до 4K, потому что 4K имеет смысл, если ты все-таки проецируешь на большую стену. Ну, для начала вам нужна, конечно, стена, если у вас стена есть белая, или даже если вы можете купить специальный экран, у которого правильное отражение там люмин этих фотонов и все, тогда прям замечательно. Но как бы если у вас достаточно большая стена есть, то, может быть, даже на него проецировать 4K, и, наверное, это имело бы смысл. Но не знаю, по-моему, 4K проекторы пока что стоят безумно дорого. Это все как-то не для простого человека.
А это прям чувствуется? Можно ли прям действительно почувствовать на стене разницу между 4K и я не знаю, что там до этого?
Ну, слушай, если у тебя MacBook с ретиной, то на YouTube ты можешь посмотреть какой-нибудь ролик в 4K, либо в HD. Даже на экране MacBook видна разница. То есть, как бы там, если он в 4К прямо, то ты прям смотришь, такой вау. Прям такая видео на уровне ретины. Ну и, соответственно, чем больше экран, тем как бы это больше заметно, мне кажется.
Вы чувствуете, как вообще технология ретины вас развратила, что ли? Теперь берешь какой-нибудь старый, не знаю, ноутбук и такой, блин, так мыльно, невозможно смотреть.
Ну нет, это винтажные пиксели, о чем ты?
Винтажные пиксели.
Да, когда ты видишь пиксели, они винтажные. Я же как бы, помимо того, что у меня есть проектор, у меня же еще как бы огромное количество лазерных дисков, у которых, соответственно, разрешение, ну, как бы, не знаю, наверное, DVD-диска, когда там телевизоры... Когда телевизоры были еще маленькими и квадратными. Вот, и я же это все проецирую на большой экран, соответственно, чтобы там была такая, как это, теплая ламповая картинка, вот это все. То есть, ах, да. Так что теплые ламповые пиксели...
Окей, 4К.
Компания Springbox.ru — наш первый и пока что единственный спонсор. Спасибо огромное им за поддержку нашего шоу. И да, Springbox.ru — это виртуальные машины на SSD-дисках, очень быстрые и удобно настраиваемые, которые очень можно быстро запустить в доступной и удобной вам конфигурации. Но на тему этого я на самом деле хотел спросить вас, Сергей, с Артуром и, наверное, себя. Расскажите мне, как вашу историю, так сказать, хостинга домашних страничек, не знаю, с чего это все начиналось и к чему все это привело? Ну, наверное, пусть будет Артур. Артур, с чего все это для тебя начиналось?
Да, я к интернету подключился где-то в 11 лет, по-моему, у меня был dial-up модем, Acorp 56K.
Откуда ты все помнишь, скажи, это прям врезалось?
Data Invoice, не знаю, я копил на него... Я не помню, сколько он, 1200 рублей он, по-моему, стоил, но это были бешеные деньги. А у родителей была зарплата 3, по-моему, ну то есть это что-то. Вот. Для меня это были бешеные деньги. Вот. И довольно дорого было дозваниваться куда-то. Я не пытался подключаться, мне кто-то там говорил про Фидо, но в 11 лет что-то это меня как-то не впечатлило, и я не сообразил, как им пользоваться.
А Фидо — это какие-то почтовые рассылки?
Ну, это были сервера, до которых можно было дозвониться, и с них... Нам подробнее, наверное, Саша расскажет, я сейчас тоже наговорю. Вот, и в это же время у меня уже тогда Яндекс появился, была Яндекс.Почта, вот я завел там себе ящик, Mail.ru, что-то Яндекс, я помню, мы переписывались с родственниками из Нью-Йорка. Вот, и у того же Яндекса был Народ, который Народ.ру, и у них был конструктор сайтов, и мне вот тогда было очень интересно разбирать всякие... как сделаны другие страницы, и мне очень нравился и нравится до сих пор, тогда примерно в 11 лет я его для себя и открыл, Гарри Поттер, и я искал всякие сайты, которые этому посвящены, и был такой очень крутой ресурс, назывался Muggleborn, на Народе тоже сделанный, и там был совершенно какой-то для тех времен, был совершенно какой-то сумасшедший дизайн, вот, и я тогда тоже решил, что я буду делать свой журнал, и я про это писал в блог, можно будет тоже ссылку приложить, я даже откопал в интернет-архиве там старый скриншот, журнал назывался Super Fun, и там должны были быть там чего-то игры, музыка, приколы, что-то такое, вот, и, ну, меня не столько интересовал контент, сколько мне интересно было делать этот сайт на Народе и разбирать другие сайты, и был такой от Adobe Dreamweaver, по-моему, так программа называлась.
Все еще есть.
Вот, и я прямо разбирал сайт, в нем смотрел исходный код, но это, собственно, что меня привело к сегодняшней, наверное, профессии, и у меня никогда толком не было какого-то там учебника, который я весь там прочитал, что-то освоил, а я вот ковырял исходный код других сайтов и делал свой.
А правда, что Dreamweaver какой-то там, он какой-то очень плохой код делает, и вообще невозможно понять?
Ну, как бы автоматический генератор сайтов делал коды, которые человеку было сложно потом редактировать или что-то с ним делать. Но если у тебя нет совершенно никаких знаний в этой области, а тебе нужно сайт сделать, то он со своей задачей справлялся. А как он сейчас выглядит, я уже понятия не имею. Но то, что делает как бы Tilda, это современный Dreamweaver. То есть мы туда же и вернулись. От сайтов, которые там полуавтоматически, может быть, делали на Народе конструкторе, потом к сайтам, которые делались относительно вручную. И теперь это снова готовые шаблоны, внутри код которых, возможно, неадекватен и неудобочитаем, но конечному пользователю-то все равно. Саша, а ты застал Фидо? Какой у тебя был первый?
Ох, дело было в 98-м году, и у меня я тогда как раз только что перебрался в Финляндию как студент по обмену. То есть у меня до этого я был в полном таком вакууме. Ну, то есть у нас были компьютеры типа в колледже, но, соответственно, интернета на них не было. И вдруг внезапно мы перебрались в Финляндию, и для меня просто такая распахнулась такая вселенная. Потому что Финляндия, как ни странно, у них всегда были довольно хорошие скорости интернета, и внезапно, ну, у нас везде, и в университете, и в профессиональном училище, там везде был, в общем-то, хороший широкополосный интернет, ну, насколько он, возможен был в 98-м году. И на меня, да, на меня сразу же свалился, собственно, HTML, на меня сразу свалился там email, IRC, и, конечно же, на меня свалился вопрос, где же захостить свою страничку? Страничку практически сразу там, ну да, как ты рассказывал, можно было в то время, можно было посмотреть, как странички были созданы, можно было открыть их в каком-нибудь Dreamweaver, тогда еще не было, но был Netscape Composer. Netscape был самым крутым браузером. Вот, и к этому браузеру прилагался, собственно, ну, программка, в которой можно было ваять свои странички. Ты открываешь ее, прямо ваяешь прямо в ней. И можно было переключаться между HTML и как то, что вижу, то и делаю. И там как раз можно было тоже открывать все странички и что-то в них править и создавать свой HTML. И это все как-то было очень доступно и очень просто. Вдобавок было очень много информации, как, ну, вообще про HTML. HTML был очень доступным и простым языком. И вообще как-то все это было. Ну, и поэтому я нашел такой сайт под названием angelfire.com. Если не ошибаюсь, он все еще существует. Если не ошибаюсь, кстати говоря, моя первая страничка все еще на нем захостена. Так вот, angelfire.com в 98-м году под вашу бесплатную страничку выдавал целых умопомрачительных 5 мегабайт дискового пространства.
Да, у народа, по-моему, было то же самое, что-то такое.
Вот, и туда можно было, ну, ты закачиваешь туда HTML-файлы и картинки. И, в общем, ну, то есть ты не мог запускать свои приложения, конечно же, JavaScript тогда вообще еще не существовал. Ну, если он не существовал, то в каком-то очень зачаточном состоянии. Тем не менее, то есть вы можете подумать, в 98-м году интернет, наверное, был довольно скучным. Ничего подобного. В 98-м году, когда был Netscape придумал такую штуку, как плагины. И с помощью плагинов можно было творить умопомрачительные вещи. Flash был уже, существовал, и на нем ваялись уже какие-то такие интересные штуки. Java, ну, то есть как бы Java-аплеты тоже существовали, можно было запускать там тоже игры всевозможные. Была такая штука под названием VRML. VRML — это можно было описывать тоже язык, подобный HTML, но ты в нем описывал виртуальные миры. И это все запускалось в плагинах к Netscape, прямо на страничке, и там тоже можно было бродить, типа там кто-то делал виртуальные галереи, где можно было в 3D-пространстве ходить, смотреть какие-то фотографии, там все что. И при этом все это, да, все это было полностью доступно, можно было все еще просмотреть как исходный код, понять, как все это было сделано, попробовать что-то самому. То есть было просто, я не знаю, золотой век интернета, потом все это как-то начало катиться куда-то. Сейчас мы...
Офигеть.
Да. И поэтому, да, Angel Fire был моим самым первым хостом, 5 мегабайт, вот это все. Потом появился народ, по-моему, тоже как раз в 98-м или 99-м году, что-то такое. Народ.ру был таким довольно знаменитым местом. Туда, мне кажется, очень много людей вообще начало создавать странички благодаря народ.ру. Народ ведь уже давно исчез, да? Его уже больше нет.
Слушайте, я не знаю. А закрыли, да, его? Это же яндексовский проект.
Угу.
Блин, шляпа.
Яндекс или там еще был какой-то конкурент у Яндекса в то время? Нет.
Яндекс... Его уже нет, наверное, okay.
В сфере. Народ был яндексовский проект, и сейчас что-то по нему открывается. Народный рейтинг конструктора сайтов, прекрасно.
Ну вот, и да, на народе я тоже хостил тоже еще одну страничку. Ну, собственно, когда запускались какие-то проекты, ну, я всегда там что-нибудь создавал и пытался что-то понять, как все это работает, и смотреть, как это полезно. Но народ был прекрасен в самом начале, когда он был довольно быстрым, бесплатным, и как-то все это хорошо работало. А потом, мне кажется, когда у них был пик популярности, внезапно все стало очень медленно. И сайты на народ.ру, по крайней мере, из Финляндии, они открывались настолько медленно, что мы в какой-то момент просто стали не перестали ходить по ним. Потому что это все как-то было...
Это санкции, я уверен.
Санкции, да. Но это было тоже типа 99-й или 2000-й год, что-то такое.
Я не был в интернете в 99-м году еще, поэтому мне трудно сказать. Я даже не пользовался, я думаю, никогда им.
Да, я сказал, сколько мне лет было, какой год, это не сказал. То есть, да, тоже 2000-2001 примерно я в интернете появился, и дальше там уезжал в Америку и попал в школу, где были одни маки. И для меня это было очень странно с Windows решился пересесть на Mac, а потом с Mac'ами я в следующий раз увиделся только через 8-9 лет, соответственно. Вот.
Сколько тебе было, Артур, в 2001 году, получается?
Ну, 11 лет я переезжал в Америку, примерно тогда у меня появился.
Блин, слушайте, я даже не... Ух. Я 11 лет даже и компьютера толком не видел никогда,
Сергей,
наверное.
Сергей, расскажи, с чего для тебя начался интернет, и когда у тебя появилась первая страничка?
Ну, у нас же наш подкаст 18+, так что я, мне кажется, могу рассказать всю правду.
Ты можешь иносказательно.
Иносказательно? Это нельзя иносказательно сказать. Первый сайт, который я в жизни посетил, впервые, когда я появился в интернет, я пришел в гости к знакомому, и у него был компьютер, он работал когда-то в каком-то там, ну, типа, ему тоже, наверное, знакомому было лет, ну, я не знаю, там, 18-19, мне, может, было лет, я не знаю, там, может, 12, и у него компьютер был, интернет, и первый сайт, он говорит, типа, вот тебе компьютер, вот тебе интернет, я пошел гулять. И я сел перед, и как бы, что парень может написать в адресной строке? Я написал porno.com. Там открылся сайт порно, действительно. Да, ну, конечно, там открылся сайт, там голые люди стоят. Ну, то есть, я, вау, думаю, нифига себе, полезное изобретение это все-таки.
Интернет. Вот. Еще и со звуком, там... скорее всего. Со звуком еще, скорее всего.
И там почему-то раньше, когда сайт открываешь, там сайт сначала не открывался, а показывали такую как бы страницу, где нужно было нажать снова Enter. И ты нажимаешь, и открывается сайт, там меню, все прям как полагается, блин, офигеть. Но я ничего не мог там посмотреть, потому что все было платно еще тогда. Вот. Как известно, порнография — одно из двигателей интернет-технологий, но вот тогда уже там все было продвинуто. Ну вот, поэтому мне трудно сказать. А с хостингом, не знаю, мой первый сайт появился, наверное, в 2000-каком-нибудь, фиг знает, 2009 году, наверное, только. Так что я, мне кажется, из вас всех я самая черепаха интернетная.
Но у тебя ЖЖшечка была очень долгое время.
Но это не считается. Слушайте, ЖЖшечка это... Я вообще помню ВКонтакте, например, когда там по инвайтам еще был, можно было входить, когда он выглядел вообще совершенно не как сейчас. И мне приятель дал инвайт, какой-то код надо было вводить при регистрации. Так что вот хоть где-то я, так сказать.
Короче, интернету, ну, вебу исполняется 30 лет в этом году с момента создания. Сэр Тим Бернерс-Ли. И, ну как, он, ну, собственно, все начиналось как очень маленький проект в институте под названием CERN во Франции, или в Швейцарии. Где-то?
В Швейцарии,
вот. И, короче, интернету исполняется 30 лет в этом году, и вот 12 марта я иду в Музей науки, Science Museum в Лондоне, где сэр Тим Бернерс-Ли будет давать интервью на тему того, во что же вылился, так сказать, интернет, и что он думает о нем теперь. Так что вот, схожу, послушаю, все вам расскажу.
Прекрасно. Так. Ты можешь там, может, он даст какой-нибудь свой... Слушайте, что такое ФИДО? Объясните нормально, вот человеку, который не знает, что это такое.
Ну, ФИДО, ну, как бы интернет в наше время традиционно это, ну, сайты типа www.что-нибудь там.com, да? Но же понятное дело, что это как раз именно так называемый, World Wide Web. Но помимо этого существует еще очень много разных способов передавать информацию в этой сети всемирной. И один из этих способов, собственно, ФИДО. ФИДО — это позволяет... Ты мог достучаться через терминал, то есть это все, в общем-то, в текстовом виде. Ты мог достучаться до так называемых, как сказать, BBS, таких досок, которые виртуальных, которые хостятся на машине одного из... ну, как бы сказать, ну, на машине какого-то конкретного человека. В принципе, можно, наверное, современными терминами, это, наверное, можно сравнить с торрентами. То есть нету каких-то серверов в облаках, но есть машины, которые стучатся друг к другу, так сказать, в гости.
У людей, то есть Саша хостит там информацию на своем BBS, а мы к нему дозваниваемся периодически, чтобы скачать ее, а Саша на BBS разговаривает там с BBS Кирилла Шатрова, и, в общем, это все, ну, энтузиастами поддерживаемая в основном история. Да, Саша, так ведь?
Да. При этом, как бы, чтобы вам ко мне достучаться, я должен вам выслать персональный инвайт. И, если я не ошибаюсь, в Петербурге для этого нужно было персонально встретиться, собственно, с человеком, который хостит вот этот BBS, задобрить его, возможно, какими-то напитками.
Аналоговый интернет.
Ну, в общем, да. И все это, как правило, было в пределах города, потому что ты все еще звонишь, ну, дозваниваешься по, ну, городской связи, междугородная связь, соответственно, стоила дороже. Ну, BBS, понятное дело, он существовал не только в Петербурге и на просторах Советского Союза, он существовал еще и в Америке, конечно же, и в Финляндии, и в Европе, то есть все это, конечно же, все это было, и вот этот софт, который нужно было установить, он тоже приходил, если не ошибаюсь, откуда-то со стороны Америки, и все это, в общем-то, как бы, то есть такая сеть, она так называлась сеть друзей, и ты там мог хостить, соответственно, мог хостить что-то вроде форумов, ты мог хостить файлы, которые люди могли скачать, там, по-моему, были разные правила, что если ты хочешь скачать чей-то файл, тебе нужно залить что-нибудь полезное. Чтобы скачать что-нибудь полезное, нужно залить что-нибудь полезное.
Слушайте, а почему вроде вот это очень ложится на современную такую инди-интернет? Почему сейчас это все не живет?
Потому что мы проиграли интернет Фейсбуком и Твиттером и прочим.
Не, ну вы же рассказывали про микроблоги и прочее. А почему вот, если вот есть технология такая, она хуже, чем микроблоги?
Ну, форумы все еще существуют, на самом деле. То есть, если у вас есть какие-то интересные, специфичные интересы, то, скорее всего, под этот интерес найдется все еще какой-нибудь такой, ну, ветхо выглядящий форум, в котором будут все еще кипеть какие-то активные дискуссии. Дело в том, ну, как бы это все зависит от того, какие у человека есть интересы. Если у человека интерес, как бы, ну, открыть инстаграмку, потыкать там, не знаю, котиков, то окей, это очень легко доступно. Но если у вас интерес, типа там, не знаю, как починить мою, там, винтик на моей лейке, или там, особенности моего лазерного диска и проигрывателя лазерных дисков, то это уже как бы этого не будет в Инстаграме, для этого нужно уже идти в какие-то конкретные сообщества. В Фейсбуке теоретически есть группы тоже по всяким интересам, но там как-то, я не знаю, есть группы, я не знаю, как-то кисло все, это если какие-то очень конкретные темы. Есть Reddit, на Reddit тоже есть очень конкретные сообщества, там тоже вроде интересно все еще. Вот. Ну, а файлы хостить, ну как, сейчас же копирайт везде, нельзя их хостить. Ну, торрент все еще есть, торрентом можно...
Задушили, короче, вот. Задушили свободные технологии.
Как бы, да. И сейчас на самом деле, как бы, если ты скачиваешь какие-то незаконные файлы, то даже твой провайдер, скорее всего, на тебя настучит, если ты не пользуешься какой-нибудь защитой. Так что все это как-то стало, ну, на. А раньше, да, раньше с BBS-ок можно было скачивать и книжки, и игры, и чего там, и как приложения разные, то есть все это присутствовало. Хотя, опять же, ну, по диалапу, сколько ты там скачаешь.
Еще помните этот звук, который...
Конечно.
Как-то. Как модем ты издавал?
Именно так было. Саша ставит, я думаю.
Слушайте, а вот если я такой модем сейчас куплю, то я смогу с помощью него в интернет выйти?
Вот лет 5 назад в Москве еще, может быть, 7, еще был диалап какой-то, и даже бесплатный, по-моему, можно было кому-то дозвониться. Ну, то есть, технологически я могу, так у меня дома есть интернет, я могу использовать городской телефон, и ты можешь мне звонить, а я, ну, просто роутером буду таким выступать, и я тебе дам доступ в интернет, если ты до меня дозвонишься до моего городского телефона. Ну, то если он будет не многоканальный, то бабушка не сможет позвонить своей подруге, а так?
Неплохо. Что такое виртуальная машина? Скажите вообще, вот человек, который не понимает. Это типа сервер?
Ну, в общем, да, то есть мы все это время мы разговаривали про традиционные, как это, странички статичные, но если вам нужно захостить свое веб-приложение, вам нужна полноценная виртуальная машина. В этом как раз вам и поможет sprintbox.ru, на которой вы можете довольно легко и быстро запустить полноценную виртуальную машину в облаке, на которой вы можете задеплоить свое приложение. Можно создать своего чат-бота, можно захостить свой веб-онлайн-магазин, можно объединить сразу несколько машин в локальную сеть. При этом, кстати говоря, у них есть еще API, через который вы можете организовать, ну, как бы организовать свой пайплайн автоматически, чтобы у вас там билдилось приложение, сразу открывалась, запускалась новая виртуальная машина, на нее деплоилась ваша новая версия приложения, и чтобы сразу в продакшн радовало тысячи, миллионы ваших пользователей.
Фигак в продакшн.
Да, sprintbox.ru, спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете наше шоу.
Спасибо, друзья, мы уже проели деньги, которые нам заплатили, но если вы хотите еще заплатить, мы будем не против.
И у нас все еще есть, на самом деле, некоторое количество промокодов, напишите нам в Твиттер, если вам нужен промокод, с помощью которого вам не нужно даже заполнять...
налоговую декларацию.
А отправлять им деньги... Да, вы можете запустить виртуальную машину и порадоваться ей в течение, по-моему, что там чуть ли не 4 месяца она вас будет радовать в минимальной конфигурации.
Вы можете даже на виртуальной машине поехать работать в виртуальное Яндекс.Такси. В принципе, можно. Шутки за 50 сейчас были.
Я могу рассказать очень интересную историю из серии мудларкинга.
Мне кажется, оксюморон. Ну, то есть это не может быть интересным, Саша, копаться в мусоре. Но... Ты же взрослый человек. Погоди, а как же лейки и макбуки, что?
Ты смеешься надо мной, но мы когда ходили, собственно, с человеком по имени Стив, который божество копания в грязи в Темзе, он нам постоянно... есть такое, как бы сказать, есть такое слово, называется name-dropping. Name-dropping. Вы знаете, что такое name-dropping?
Нет. Ну, что-то ругательное, похоже, нет?
Не-не-не.
Это какой-нибудь феминистический термин современный?
В общем, name-dropping означает, что вы в своем разговоре с друзьями, так сказать, случайно роняете имена всяких знаменитостей. Что-то типа, вот пошел я копаться в грязи Темзы, и внезапно мне навстречу идет Том Харди. Вот это называется name-dropping, потому что в приличном обществе, в общем-то, это не принято делать.
Окей.
Так сказать, хвалиться тем, что вы там, не знаю, видели со стороны, как я... какую-нибудь знаменитость, которая там что-то делала. Ну, как бы, или даже прямо с ней знакомы или что-то такое. Но, тем не менее, как бы Стив, божество, грязевое божество, он активно пользовался неймдропингом, пока он нам показывал и секреты искусства мудларкинга, и он периодически там упоминал всяких знаменитых актеров, которые постоянно ходят копаться в грязи. Так что, Сергей, ты как бы ты думаешь, что это такое ниже твоего достоинства, но на самом деле ты вот так идешь, копаешься, а навстречу тебе на самом деле Том Харди идет.
Я не знаю, кто такой Том Харди, меня это не впечатлило, но я тебе доверяю в этом плане.
Кто твой кумир, вот скажи мне.
Я не смотрю кино, к сожалению, поэтому мне трудно сказать. Ну, я не знаю, я могу вспомнить какое-нибудь слово из Википедии, но в целом мне это ничего не скажет.
А что же ты тогда с проектором делаешь, если ты кино не смотришь?
Мы смотрим Парфенон, например.
Но ты же начал смотреть... Вот, а на встрече тебе идет Лёня Парфенов.
Лёня Парфенов. Да ладно. Лёня...
Да, и Лёня такая...
Будь здоров, живи богато.
Да-да-да. И прямо в руке у него ведро, в другой руке лопатка, и такой, смотри, говорит, чего я тут накопал.
Прекрасно. Слушайте, это прям я уже хочу.
Вот так. Тем более, что Леня постоянно в Лондон приезжает. Я думаю, что он 100% ходит копаться по Темзе. Ну, в общем, как бы, ну, то есть, да, то есть, может быть, это звучит как нечто такое, так сказать, ниже достоинства современного человека с последним айфоном, пойти покопаться в грязи, но тем не менее, копаться в грязи Темзы очень увлекательно. И там можно найти много всяких вещей. Какое-то количество времени назад у меня появилась даже своя лицензия. То есть туда нельзя просто ходить, для этого нужна лицензия, нужно заплатить денег. Стоит это 80, по-моему, 80.
Жестокий капитализм дотянулся даже до грязи.
Ну, Темза, она вся, в общем, частная территория, если вы этого не знали. И Темзой владеет Корона и Port of London Authority. То есть как бы порт Лондона и Корона владеет фактически всей Темзой и все, что в ней. Но за какие-то жалкие 80 фунтов вы можете получить лицензию, действительно 3 года, и это позволяет вам спускаться, собственно, вниз к побережью Темзы во время отлива. Прилив-отлив, разница по высоте Темзы примерно 9 метров, если повезет, там разные дни и все такое. Но если повезет, то Темза опускается на 9 метров, и там можно действительно, ну, сходить поискать разных сокровищ. Скорее всего, как бы какие-то такие черепки и все такое. Но вот сегодня узнал такую вещь, что в одном из мест Темзы, то есть в разных местах Темзы ты находишь разные вещи, то есть где-то там можно найти просто горсти разных гильз, потому что там когда-то их производили, где-то там просто залежи гвоздей, потому что там были верфи, на которых колотили из этих гвоздей корабли. И вот в одном из мест Темзы можно находить шрифт, вот эти вот металлические, вот никто из нас не шрифтовик, наверное, не знаю, как это называется, я тоже не знаю, но вот эти вот железные штуки, на которых буквы, и из них собирались, собственно, вот набирали, собственно, вот эти вот штуки, которыми печатали книги. Вот в одном из мест Темзы под названием Хаммерсмит там находят шрифты. Ну, не шрифты, это громко сказано, один шрифт под названием Dove, The Dove's Type. The Dove's Type, собственно, это шрифт, который был в начале 1900-х годов, был создан компанией под названием Dove's Press, которую основали два человека, Томас Джеймс Кобден Сандерсон и Эмери Уокер. И вот, собственно, они вдвоем создали этот шрифт и печатали очень активно на нем книжки. Шрифт был только в одном размере, 16 пунктов, Блин, я сейчас я такого наговорю, я в шрифтах совершенно не разбираюсь. Но, в общем, в какой-то момент, в какой-то момент они поссорились, и они разошлись. И, но они все еще договорились о том, что этим шрифтом оба из них, ну, они основали свои компании, и что оба из них смогут пользоваться этим шрифтом. Но в какой-то момент один из них что-то, ну, как бы, ну, время идет, они стареют, и как бы один из них, короче, понял, что недолго ему осталось. Но похоже, что у него все еще была обида на второго человека. И вот, короче, в течение 4 лет он за несколько ходок побросал весь шрифт в Темзу. Побросал как бы полностью, и в какой-то момент он просто сказал, все, шрифта больше нет. И никто его, так сказать, не доставайся же ты никому. И с тех пор эти буквы периодически находят. И энтузиасты уже собрали 150 букв, но все еще недостаточно, к сожалению, чтобы полностью восстановить шрифт, плюс они там поржавели очень конкретно. Но так как книжек все-таки, ну, было напечатано очень много, они уже по книжкам восстановили этот шрифт, его можно купить в онлайне и все еще использовать в наше время. В 2014 году его полностью восстановили. А вот в районе моста Хаммерсмит, если вы там окажетесь и будет отлив, то вот там как раз можно поискать шрифт. Шрифт все еще там валяется. Говорят, там его все еще очень-очень много. Вот так вот.
Ничего себе.
Да. Ну и все это... А, как это? Punches and matrices. Ну, вообще такие железяки. Железяки все еще там периодически вымывают, и можно вот найти себе несколько буков.
USB-C, он немножко у меня расшатан порт, и он немножко как бы может выпадать.
Я так рад, что у меня старый Mac.
Ну вот, кстати, да, вот правда, я вот вроде бы говорят, что USB-C круче, я не знаю чем, но у меня теперь на каждое старое устройство надето такой как бы адаптер, чтобы я мог обычный USB использовать, это ужасно бесит. И я скучаю по старым портам. Но, правда, они были крупные, и бесит вот это все переворачивать бесконечно. Никогда не можешь попасть. Но в целом, да.
Тебя раздражают новые технологии.
Ну, и еще раздражает ужасно в MacBook'е вот эта полоска с экранчиком на клавиатуре, где что-то там как бы какие-то... Я никогда вообще не пользовался в жизни. Но она только светится все и мешает. Нет эскейпа нормального. О, боже. Тим Кук, верни нормальные MacBook'и обратно. Как раньше.
Ты можешь купить нормальный MacBook, они все еще продаются.
Ну, с рук. Не, погодите, а есть же новые, по-моему, да, без полосочки?
Если не ошибаюсь, да.
Без полосочки-то они есть, а USB-C и клавиатура новая, плоская, которая очень часто у людей ломается, она теперь везде, на всей линейке.
Ну, это да.
Разве что MacBook Air, они, по-моему, старые еще продают. И то, может, они его уже заменили, когда они сделали новый. Но, в общем, сейчас в печальном состоянии, на самом деле, Mac'и. Ну, то есть, всем вроде нормально, но от них очень много негативных отзывов. Очень часто ломается клавиатура.
Да.
Apple ее бесплатно чинит. Но представь, что ты где-нибудь в Таиланде там на зиму уехал, и вот у тебя, короче, кнопка пробел не работает, и попробуй побыть копирайтером.
Ну, погоди, но в Таиланде тоже есть App Store вообще-то.
Ну, на острове-то его нет, наверное. Ну, то есть, мало ли где ты путешествуешь и как. То есть, когда ты живешь в одном городе, сидишь еще, ладно, и то у тебя забирают там на неделю ноутбук, попробуй.
Ну, в Германии вообще типа дней на 40 забирают для ремонта.
Прекрасно.
Слушайте, очень простое решение проблемы. Внешняя клавиатура.
Кстати, да.
Ну, многие так и делают, да.
Это вот действительно, клавиатура на новых маках, туда стоит какой-нибудь кошачьей шерстине туда залезть, и она заедает. И я просто, у меня груша есть, я грушей продуваю клавиатуру, но говорят, что так нельзя делать, потому что ты можешь мусор вообще туда загнать в механизм так, что, типа, а разобрать ты клавишу не можешь уже, она просто выломается. И у меня бывало несколько раз, когда клавиши прям подзаедали, я очень долго продувал их грушей, и только тогда они начинали работать. Или наоборот, бывает, какая-то крошка туда завалится, и клавиша заедает, и ты там прям силой жмешь ее, чтобы ее там размолоть в пыль. Только тогда, короче, ужас, да.
Раз мы заговорили про технологии, я тут недавно сходил на митап в офис Lego.
Так.
Я хочу спросить, на самом деле, как вы себе представляете офис Lego?
Скучная офисная херня какая-нибудь.
Не знаю, нет, все должно быть сделано из Lego.
Да. В общем, там что-то, ну, как бы серединка. Ну, что-то среднее, да, между скучным офисом. Ну, нет.
Скучный офис, сделанный из Лего, да?
Не, все цветное, на самом деле, и все такое радостное. И часть стен, и как бы там, ну, всякие штуки, конечно, все сделано из Лего. Но одна из вещей, которыми я хочу на самом деле с вами поделиться, если вы захотите работать в Лего, то... Сюрприз-сюрприз. Часть интервью, которое, ну, чтобы попасть работать в Лего, вам приносит набор случайных деталей из Лего. Дают вам 5 минут и просят что-нибудь из них собрать. Если вы соберете что-нибудь творческое и интересное, тогда вы, ну, не то, что вы прям получите работу, но вы пройдете, так сказать, на следующий этап собеседования.
Ну, слушайте, вот меня немножко бесит вот все вот это заигрывание в творчество. Блин, камон, у тебя человека не часто требуется творчество. Если ты какой-нибудь... не знаю, дизайнер, креативный, еще кто-то, то да, но если ты, например, программист, ну, то есть, как бы, ты можешь быть творческим человеком, но это не обязательно, это как не обязательно быть веселым человеком по жизни, ты можешь быть и невеселым, типа, как бы, ну, меня вот бесит, что общество продавливает это, все должны быть творческими, креативными.
Позитивными.
Позитивными, как это еще слово есть?
Энергичными.
Проактивными, типа, ну, блин, камон, не обязательно это нужно.
Вот ты приходишь на интервью, так сказать, негативный, нетворческий.
Ну, слушайте, а вы что хотите, чтобы я работал или чтобы я не знаю, фонтанировал весельем у кулера? Ну, то есть, я не знаю. Ну, хотя, может быть, да, действительно, может быть, грустные люди портят атмосферу в офисе, но...
Ну, вот как ты
сейчас. Как я сейчас, да?
Да.
Не, ненавижу всех. Вы собрали пистолет из Лего, я убил бы вас всех тут.
Ну да, кстати, наверное, как тест Роршаха, да? Что ты соберешь из этих деталек?
Я бы собрал пенис, простите. Мне кажется, меня приняли бы в секс-направление компании, может быть, какие-нибудь штуки. Не, ну серьезно, вот камон, откуда все это привесели-то?
Довольно маленький офис у них, ну, я имею в виду, то есть их там что-то около 100 человек всего, что считается довольно маленькой компанией, ну, по лондонским меркам. И... у них, ну, не очень большой офис, но довольно такой радостный, у них куча кругом, соответственно, лего, и можно поиграть в самый последний лего во время своих перерывов, пока ты там программируешь, потом пошел на обед, можешь поиграть с лего, потом пошел дальше, попрограммировал что-нибудь, так что так. И да, и самое главное, у них есть доступ к людям, есть такая профессия, которая люди просто собирают из лего разные фигуры, ну, как сказать, типа там, я не знаю, там взял, собрал какой-нибудь Бэтмен, она там в полном размере из фигурок Лего. И, в общем, как бы есть такие люди, которые занимаются этим full-time, и они могут собирать, то есть, если тебе нужно для проекта какая-нибудь, то есть, я не знаю, какой-нибудь, то есть, они могут собрать для тебя что-то такое, чтобы стоять именно в вашем, для вашей команды, символизировать что-нибудь и вдохновлять.
У меня есть история про это, когда я был маленький, мы жили бедно, прям очень бедно с мамой вдвоем, и мама купила в каком-то хозяйственном магазине штору такую, чтобы повесить ее в коридоре, штора стояла из таких пластиковых, даже не знаю, как называть, такие как бы звенья цепи крохотные, каждый размером со скрепочку, наверное. И они разноцветные были, и их можно было купить там за какую-нибудь условно 1000 рублей, но это было типа дорого, а собранную. Мама купила разобранную там типа за 200, и у нас был такой огромный пакет этих пластиковых скрепочек, и мы с мамой, наверное, 2 недели их собирали каждый вечер часами просто. И я реально проклял все на свете, потому что это как бы... Это ужасно. У меня все руки были покрыты разноцветными пластиком, вытершимся об кожу. Все устали, пальцы. Я представляю, каково быть сборщиком Лего. Ты просто долбать. Ты возненавидишь эти конструкторы на всю жизнь, наверное. Так что вот часто то, что кажется клевой работой, не знаю, как работа порноактера, она в жизни окажется просто адским трудом. И ты просто такой, не, ребят, все, спасибо, я надрахался на работе, так сказать. Уже не могу.
Прям Лего сравниваешь с индустрией адалт.
Ну, правда. Слушайте, одно дело, когда ты дома собираешь, когда хочешь немножко лего, а другое дело, ты целый день лепишь эти кубики, я бы с ума сошел, наверное.
У тебя еще дедлайн, который на тебе висит, да. И этот OKR, который говорит, что тебе нужно в течение месяца собрать, я не знаю, 200 фигурок.
И какой-нибудь еще HR сраный ходит и всеми говорит, что я, да-да, типа несчастливый, недостаточно креативен, недостаточно проактивен, да-да, на работе. Да пошел ты, блин.
Но это тебе припомнит во время перформанс-ревью, когда тебе скажут...
Вот, да.
Как же ты, как что-то ты вяло собирал эти фигурки.
Ты не пил наш корпоративный гимн, пока ты собираешь их. Саша, как ты в офисе вообще живешь, скажи? Или у вас нормальный офис там в Лондоне? Артур-то я, ладно, чего уж меня спрашивать?
Но я про свой офис расскажу после того, как я оттуда уволюсь, потому что я там пока все еще работаю. Плюс у меня все-таки, так сказать, на это завязаны эти опции, поэтому, которые... У нас есть такой момент, что опции, они вестятся в течение 4 лет в лучших традициях Силиконовой долины, и, соответственно, чем дольше... Если ты отработал меньше года, ты не получаешь ничего. Если ты отработал хотя бы год, ты получаешь 25%, и так далее. 4 года 100%, то, что тебе там положено. Но там есть такой момент еще, что когда ты уходишь из компании, тебя классифицируют как, так сказать, good leaver or bad leaver. То есть хорошо ли ты, на хороших ли условиях ты покинул компанию, или ты все-таки, так сказать, плохой человек. Если ты плохой человек, по мнению, основателя компании, то ты, опять же, не получаешь ничего.
Офигеть, так просто.
Так что есть такой момент. Но, как бы, наша компания ничем в этом плане особо не отличается от других компаний. Многие компании вообще не дают никаких опций. Тут хотя бы есть какой-то, не знаю, шанс чего-то получить. Вот, поэтому, так сказать, пока работаешь в компании, либо хорошо они, либо никак.
Неплохо. Вот, значит, какой-то оказался, я не знаю, корпоративным просто воином, а я-то думал...
Слушай, ты не поверишь, какая это политика, это просто ох. Но, дорогие слушатели, если вы... Мне кажется, я в какой-то момент упоминал книжка под названием My Misadventures in Startup Bubble. Disrupted. My Misadventures in Startup Bubble. Написано человеком по имени Дэн Лайонс. Но этой книжке уже, на самом деле, лет 5, про то, как он работал в компании под названием HubSpot. И если вас интересует, как работают стартапы изнутри современные, большая часть вещей, которые написывают в этой книжке, линк приложим, она все еще, это все правда. У него была там все-таки более серьезная ситуация, там было больше такого корпоративного трэша, но в современных стартапах, тем не менее, все это все еще присутствует, то есть, все, что он описывает там в книжке, все вот эти элементы, они все есть. Книжка увлекательная, читайте обязательно, если вам интересно, как работают стартапы изнутри.
Окей, хорошо.
Что еще могу сказать? Вам обоим, Сергею и Артуру, очень повезло то, что вы, так сказать, анархисты такие, и не признаете офисную жизнь.
У меня был такой опыт, я же работал в супе.
Давно было-то, Артур, ты уже забыл, мне кажется.
Не торопишься возвращаться, я помню. Я так понимаю.
Ну, есть свои плюсы и минусы у всего, да, нет, точно есть плюсы у постоянной работы против фриланса или против нескольких работ, без отпуска, без...
Сейчас, мне кажется, про меня Артур немножко говорит.
Четких границ, где работа закончится. Про тебя, да. Вот, потому что ты превращаешься в такого, то есть, компания начинают использовать тебя, и ты такой вроде фрилансер свободный, а вроде и полностью не свободный, никогда у тебя нету ни выходных, ни отпусков. Вот. Но если мы говорим про то, чтобы каждый день куда-то ходить, то я хожу в кофейню, потому что если я работаю исключительно дома, то я начинаю сходить с ума и не узнавать себя в зеркале. Вот поэтому.
Вот, кстати, минусы работы в кофейне. В кофейнях, вот как бы, если прям кофейня такая, тебя спешалити, там нет еды. Ты приходишь, ты берешь кофе, ты пьешь кофе, ты можешь есть булочку с кофе, что, наверное, не очень клево, потому что кофе сам по себе клевый напиток. Ты потом идешь в другую кофейню, снова пьешь кофе. Я не знаю, как у вас, у меня реально, двум часам дня от такого режима болит живот, потому что я хочу есть. Вместо еды мой организм получает три чашки кофе.
Тут ты идешь на обед домой.
А, ты еще готовить дома нужно. Не, слушайте.
Готовить обязательно нужно. В этом дзен. Нет, я, конечно, тоже ем где-нибудь, но в смысле, если есть только в кофейнях, то на пенсию ничего не останется. Такое правило.
А чего ты дома готовишь, Артур?
Слушай, от того, чтобы просто сварить пасту и потереть сыр, и пожарить какой-нибудь адыгейский сыр с овощами, это все съесть, до... В Америке я немножко там с Blue Apron экспериментировал, который тебе присылает рецепты и продукты. Картошки сварить тоже с сыром съесть. Чего-нибудь очень простое. Что делать-то?
Звучит неплохо, кстати, наверное, да.
А как насчет там, арендовать стол в каком-нибудь коворкинге за, 100 евро в месяц и работать оттуда?
Да, я думал об этом, даже рассматривал некоторые. Но это меня привяжет к конкретному коворкингу, и к тому, что в него прям надо обязательно каждый день ходить. А тут я могу выбрать кофейню, которая ближе к какому-нибудь делу, которое мне потом нужно будет сделать, и как-то Короче, и коворкинги, где я был, они как-то не очень меня вдохновили, может быть. Рабочая станция в Москве вот мне нравится, но придется ездить туда, если ты не рядом живешь, и кофейню я могу поближе найти. Поэтому...
А еще, кстати, в кофейнях, по крайней мере, в немецких, появляется такая штука, что ты можешь прийти и просто заплатить немного денег, какой-то типа фиксированный фи, и не брать кофе и там или выпечку, потому что вроде ты как должен купить у них что-то, раз ты сидишь и работаешь.
О, я вот такого мечтаю.
И вода здесь всегда бесплатна в кафе, ты просто тупо сидишь за столом, работаешь, никто тебя не трогает, но заплатил ты там типа 3 евро.
Ничего себе.
Так что вот это даже, на мой взгляд, круче.
Круто.
Так сказать, шумовой фон вас не отвлекает, потому что довольно редко можно найти кафе прям такое тихое.
А мне наоборот это помогает сосредоточиться.
А-а-а.
Ну и как-то приятно, люди вокруг, там, не знаю, собака какая-нибудь зашла в кафе, и все так как-то тебя отвлекает чуть-чуть.
Ну, в Москве редкое явление, но бывает.
И в Германии, не знаю, как в Германии, тут все очень спокойно, там, никто не говорит по телефону, там, все довольно тихо довольно.
Потому что кофейни в Лондоне — это полное безумие. Ну, понятное дело, что кофейни, все кофейни в районе Сити, они используются еще как дополнительный митинг-рум, то потому что все переговорки в твоем офисе либо в твоем коворкинге уже давно забиты, а тебе нужно срочно где-то с кем-то встречаться, поэтому там люди в костюмах с кем-то постоянно что-то переговаривают. Но и за счет этого, соответственно, не знаю, у нас нет такого понятия, как прямо такое тихое кафе. Там всегда какое-то тоже безумие. Кофе варится, там стучат этой штукой, чтобы там бобов помолоть, там вот это все. То есть такая движуха, реально такая жизнь, то есть происходит. Если тебе нужно там что-то такое тихое, чтобы посидеть. Но, кстати говоря, есть такой лайфхак, можно пойти в паб. Если вы придете в паб где-нибудь утром, ну, они открываются, наверное, не так рано, но есть, можно найти пабы, которые открываются утром. И там как раз засесть вот утром и днем, там, кстати говоря, как раз будет тихо. Там, потому что традиционно британцы подтягиваются в пабы ближе к 4 вечера.
Там же завтрак часто есть.
Ну, чувствуешь себя дураком, конечно, если сидишь в пабе. Это как работать в ландри, я не знаю.
О, кстати, очень распространенная в Нью-Йорке история. Мы все время мечтали, что в некоторых есть Wi-Fi в Лондоне, мы мечтали, чтобы там столы нормально поставили. Это вообще бизнес.
Снял штаны, так сказать, закинул, сидишь и, блин, так, ну, не знаю, в Германии мало лаундри, в Берлине немного, так что я даже не знаю.
Ну, так у вас стиральные машинки дома есть. Это большое дело.
С возвращением в цивилизацию, так сказать. Ну, и тут полно домов, где нет стиралок, потому что... Because fuck you, that's why. Вот, так что... Дорогие друзья, мы анонсируем особый выпуск нашего иммигранткаста. Мы посвятим его вашему вопросу. Можете задавать нам любые вопросы, касаемые жизни за рубежом, ну, в том мире, в котором мы можем вам ответить, либо про нас самих. И спрашивайте, пожалуйста, вдруг вы спросите самую лучшую книгу Гарри Поттера. Я уверен, мы найдем среди нас троих экспертов, которые ответят на этот вопрос. Это был мой собственный вопрос, кстати. Ну ладно.
Прекрасно. Да, дорогие друзья, если у вас, да, действительно есть какие-то, ну, не знаю, насущные темы, которые вы бы хотели, чтобы мы подняли, пишите нам в Patreon, в Twitter, в Telegram, вы не напишите нам, но там вы можете прочитать наши последние шоу-ноты к последним эпизодам. И, кстати говоря, на Патреоне, да, присоединяйтесь к нашему Патреону, потому что там, ну, там эпизоды появляются чуть раньше, и там можно оставлять тоже комментарии, которые мы все очень внимательно читаем, там можно нам забросить какую-нибудь небольшую денежку, которую можно...
Займитесь мудларкингом на нашем Патреоне.
Да, да, и чтобы получать, так сказать, сокровища.
Ну, в общем, правда, спросите нас о чем-нибудь, что вам интересно, и предложите нам темы, на которые мы могли бы поговорить, и мы обсудим и попробуем это сделать.
Подписывайтесь на свежие эпизоды на iTunes, Overcast и Spotify или на вашей любимой платформе. И также дайте нам знать, если вы, не знаю, слушаете нас на каком-то особенной платформе, на которой мы все еще не присутствуем. Наш адрес в интернете radioimmigrant.com. Он выведет вас к самому последнему эпизоду и RSS-фиду. Наш твиттер radioimmigrant. Наш телеграм-канал со всеми линками и шоу-нотами t.me/immigrantcast. И да, огромное спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Если вам нравятся наши эпизоды, подписывайтесь на наш подкаст. Там, собственно, patreon.com/immigrantcast. Свежие эпизоды и секретный RSS-фид, который тоже можно добавить в ваш iTunes или ваше подкаст-приложение. Рекомендуйте наш подкаст друзьям, не так сказать. А если вам действительно что-то понравилось, расскажите об этом вашим друзьям, то, что такой замечательный подкаст есть, на него нужно обязательно подписаться. Оставляйте отзывы, лайкайте эпизоды, и до новых встреч.
Всем спасибо, друзья, скоро увидимся.
Спасибо, пока-пока.